Издательство «Эксмо» представляет. Лев Николаевич Толстой. Божеское и человеческое. Это было в 70-х годах в России, в самый разгар борьбы революционеров с правительством. Генерал-губернатор Южного края, здоровый немец с опущенными к низу усами, холодным взглядом и безвыразительным лицом в военном сюртуке с белым крестом на шее, сидел вечером в кабинете за столом с четырьмя свечами в зеленых абажурах и пересматривал и подписывал бумаги, оставленные ему правителем дел. «Генерал-адъютант такой-то», — выводил он с длинным росчерком и откладывал. В числе бумаг был и приговор к смертной казни через повешение кандидата Новороссийского университета Анатолия Светлогуба за участие в заговоре, имеющем целью низвержение существующего правительства. Генерал, особенно нахмурившись, подписал и эту. Белыми сморщенными от старости и мыла, выхоленными пальцами он аккуратно сравнял края листов и отложил в сторону. Следующая бумага касалась назначения сумм на перевозку провианта. Он внимательно читал эту бумагу, думая о том, верно или неверно высчитаны суммы. Как вдруг ему вспомнился его разговор с своим помощником о деле Светлогуба. Генерал полагал, что найденный у Светлогуба динамит еще не доказывает его преступного намерения. Помощник же его настаивал на том, что кроме динамита было много улик, доказывающих то, что Светлогуб был главой шайки. И, вспомнив это, генерал задумался, и под его сюртуком с ватой на груди и крепкими, как картон лацканами, неровно забилось сердце. И он стал так тяжело дышать, что большой белый крест, предмет его радости и гордости, зашевелился на его груди. Можно еще воротить правителя дел, и если не отменить, то отложить приговор. Воротить, не воротить. Сердце еще неровнее забилось. Он позвонил. Скорым неслышным шагом вошел курьер. «Иван Матвеевич уехал?» «Никак нет, ваше высокопревосходительство. В канцелярию изволили пройти». Сердце генерала то останавливалось, то давало быстрые толчки. Он вспомнил предупреждение слушавшего на днях его сердце врача. «Главное, — сказал врач, — как только почувствуете, что есть сердце, кончайте занятия, развлекайтесь. Хуже всего — волнение. Ни в коем случае не допускайте себя до этого. Прикажете позвать?» «Нет, не надо», — сказал генерал. «Да, — сказал он сам себе, — нерешительность хуже всего волнует. Подписано и кончено». «Как постелишь, так и поспишь», — перевод с немецкого. Сказал он сам себе любимую пословицу. «Да и это меня не касается. Я исполнитель высшей воли и должен стоять выше таких соображений». Прибавил он, сдвигая брови, чтобы вызвать в себе жестокость, которой не было в его сердце. И тут же ему вспомнилось его последнее свидание с государем, как государь, сделав строгое лицо и устремив на него свой стеклянный взгляд, сказал: «Надеюсь на тебя. Как ты не жалел себя на войне, ты также решительно будешь поступать в борьбе с красными. Не дашь ни обмануть, ни испугать себя. Прощай». И государь, обняв его, подставил ему свое плечо для поцелуя. Генерал вспомнил это и то, как он ответил государю: «Одно мое желание — отдать жизнь на служение своему государю и отечеству». И, вспомнив чувство подобострастного умиления, которое он испытал перед сознанием своей самоотверженной преданности своему государю, он отогнал от себя смутившую его на мгновение мысль, подписал остальные бумаги и еще раз позвонил. «Чай подан?» — спросил он. «Сейчас подают, ваше высокопревосходительство». «Хорошо, ступай». Генерал глубоко вздохнул и, потирая рукой место, где было сердце, тяжелой походкой вышел в большую пустую залу и по свеже натертому паркету залы в гостиную, из которой слышались голоса. У жены генерала были гости. Губернатор с женой, старая княжна, большая патриотка, и гвардейский офицер, жених последней незамужней дочери генерала. Жена генерала, сухая, с холодным лицом и тонкими губами, сидя за низким столиком, на котором стоял чайный прибор с серебряным чайником на конфорке, фальшиво грустным тоном рассказывал толстой молодящейся даме, жене губернатора, о своем беспокойстве за здоровье мужа. «Всякий день новые и новые донесения открывают заговоры и всякие ужасные вещи. И это все ложится на Базилио. Он должен все решать». «Ах, не говорите», — сказала княжна. «Я свирепею, когда думаю об этой проклятой породе». Перевод с французского. «Да-да, ужасно. Верите ли, он работает 12 часов в сутки и с его слабым сердцем. Я прямо боюсь». Она не договорила, увидав входящего мужа. «Да, вы непременно послушайте его. Барбини удивительный тенор», — сказала она, приятно улыбаясь губернаторше, а вновь приехавшем певце так натурально, как будто они только об этом и говорили. Деятельность эта была опасна, но эта-то опасность более всего и привлекала Светлогуба. Он говорил себе: «Победа или мученичество?» А если и мученичество, то мученичество — это та же победа, но только в будущем. И огонь, загоревшийся в нем, не только не потухал в продолжении 7 лет его революционной деятельности, а все более и более разгорался, поддерживаемый любовью и уважением тех людей, среди которых он вращался. Тому, что он отдал почти все свое состояние, состояние, перешедшее ему от отца, на это дело он не приписывал никакой важности, не приписывал и тем трудам, и той нужде, которую он переносил часто в этой деятельности. Одно только огорчало его. Это то горе, которое он доставлял этой деятельностью своей матери и той девушке, ее воспитаннице, которая жила с его матерью и любила его. Старик с трудом поднялся на локоть и подал трясущуюся сухую небольшую руку. Он, собираясь говорить, как бы раскачиваясь, стал тяжело дышать и, с трудом переводя дыхание, тихо заговорил. «Не открыл ты мне тогда. Бог с тобой. А я всем открываю».
«Что же открываете?»
«Про Агнца. Про Агнца открываю. Тот юноша с Агнцем был. А сказано: Агнец победит я, всех победит. И кто с ним, те избрани и верни».
«Я не понимаю», — сказал Меженецкий.
«А ты понимай в духе. Цари и область приимут со зверем, а Агнец победит я».
«Какие цари?» — сказал Меженецкий.
«И цари 7 суть. 5 их пало. И един остался. Другие еще не прииде. Не пришел, значит. И когда приидет, мало ему есть. Значит, конец ему придет. Понял?»
Меженецкий покачал головой, думая, что старик бредит, и слова его бессмысленны. Так же думали и арестанты, товарищи по камере. Тот бритый арестант, который звал Меженецкого, подошел к нему и, слегка толкнув его локтем и обратив на себя внимание, подмигнул на старика. «Все болтает, болтает. Табачная держава наша», — сказал он. «А что и сам не знает». Так думали, глядя на старика, и Меженецкий, его сотоварищи по камере. Старик же хорошо знал, что говорил, и то, что он говорил, имело для него ясный и глубокий смысл. Смысл был тот, что злу недолго остается царствовать, что Агнец добром и смирением побеждает всех, что Агнец утрет всякую слезу, и не будет ни плача, ни болезни, ни смерти. И он чувствовал, что это уже совершается, совершается во всем мире, потому что это совершается в просветленной близостью к смерти души его.
«Ей гряди скоро! Аминь! Ей гряди, Господи Иисусе!»
Проговорил он и слегка значительно, и, как показалось Меженецкому, сумасшедший улыбнулся. Лев Николаевич Толстой. «Божеское и человеческое». Читал Юрий Белик.